Графический роман, графическая новелла, но я бы назвал, скорее всего, это графическим репортажем. Потому что роман и новелла предполагают какие-то выдуманные истории и так далее. Это нон-фикшн такой абсолютный.
Это документальный роман,
будем говорить. Да, это документальный роман.
То есть, что он из себя представляет? Мы все-таки радио, мы не можем... Мы, конечно, на нашем сайте громадскорадио.орг мы несколько иллюстраций разместим обязательно, и наши слушатели смогут их увидеть, но давайте сейчас словами им расскажем, что представляет из себя этот роман.
Ну, начало истории было положено в 2014 году в Донецке. На тот момент работала арт-группа «Мурзилки». Мы размещали стрит-артовские работы, показывающие сущность, суть вот тех людей, которые поддерживали ДНР, боевиков и так далее. Ну, то есть, да, в начале был стрит-арт.
Вы их просто... Ну, то есть, стрит-арт бывает разный. Бывает, да, люди рисуют на стенах. Бывает, скажем, что-то заранее рисуют, развешивают эти рисунки.
Ну, формат был
что делали?
Формат был выбран таким образом. Сделалось это в мастерской, потом просто размещалось на улице, потому что не было возможности, сами понимаете, в 2014 году выйти просто в город и что-то рисовать на стене. То есть это было невозможно просто.
Вы показывали этих людей своими глазами.
Ну, глазами,
вы хотели поделиться своими эмоциями с земляками, правильно?
Поделиться эмоциями, показать. И, собственно говоря, ну, вот когда некоторые говорят, ну, вот, мол, что что-то бы двигало, и пытаются...
Что вы хотели достичь, да?
Да, да. И пытаются же спросить все-таки, вот почему ты вышел, вот это было опасно и так далее. Вот это считают каким-то отчаянным шагом. Но на самом деле, когда у тебя отбирают дом, то ну, твои действия так или иначе будут отчаянны.
И этот графический ваш репортаж родился из тех событий, правильно?
Да, из этих событий, потому что ну, в итоге получилось так, что все-таки боевики меня выследили, и я попал в плен, и полтора месяца был в подвалах.
Ну и, собственно, вот этот графический репортаж – это рисунки о том, как вы сначала вот свои же работы пытались разместить, вот скажем, на улицах Донецка, как вас потом схватили, и уже как вы были вот в этом плену, в подвале?
Да, именно в плену. И, ну, собственно, я своей целью видел показать людям как бы наглядно, потому что мы все так или иначе всю информацию, которую воспринимаем, мы ее визуализируем. Вот это просто визуализация, которую мог дать художник, не мог сделать ни фотограф, ни видеооператор и так далее.
Но каждый воспринимает человек работу художника как-то субъективно через себя. Вот то, что увидела я в тех немногих работах, которые нашла из этого графического вашего романа, я увидела людей, которые загнаны в очень тесные помещения, им там очень нехорошо, плохо и душно, и выхода нет. Я не знаю, я правильно? Я то поняла.
Да,
вы же писали потом это все,
да,
правильно?
Да, конечно.
Это были воспоминания ваших эмоций?
Да, да.
А кто с вами там был?
В подвалах я содержался в разных местах и с разными людьми, и с нашими военнопленными, и в том числе тех, которых выводили на парад в 2014 году. Там была большая группа наших военнопленных. И с людьми, которые просто попали по оговорке соседей, может быть, и с людьми, которые придерживались проукраинских каких-то взглядов. И в том числе с теми же ополченцами, которых также бросали в подвалы за какие-то вот нарушения дисциплины. Ну, понятно, потому что там очень много было российских добровольцев, те люди, которые приехали просто повеселиться, и о воинской дисциплине, ну, это не о них, собственно говоря, они часто очень попадали в подвал.
Все-таки вам что-то там конкретно инкриминировали, вас водили на допросы, Какое-то расследование проводили. Понятно, что оно, наверное, может быть только псевдорасследованием. Ну, вот то, что я знаю об этих...
Да, я был, во-первых, удивлен тем, что занимались вообще мной. Потому что, на самом деле, это было удивительно. Мне казалось, если на месте, так скажем, размещения не застигнут врасплох, в принципе, мне ничего не угрожает, потому что на тот момент шли такие жесткие боевые действия, и ну, предположить, что кто-то будет кого-то искать за рисунки, ну, мне не приходило просто в голову.
То есть они, грубо говоря, вас схватили не с поличным, не в тот момент, когда вы, вот, скажем, рисунок там приклеивали на столб или на стену?
То есть, получается, вас кто-то же
они
сдал?
Они следили, причем следили очень серьезно, и занимались специалисты своего дела, и меня вели по сигналу телефона. Ну, я свой номер просто засветил.
То есть, получается, на тот момент, когда обстреливали город, когда гибли люди, в том числе и боевики, да, они сочли художника опасным человеком.
Настолько опасным, чтобы
настолько
его выслеживать.
Опасным.
Ну, смотрите, вот я недавно начал, ну, не так сказать, что изучать, интересоваться событиями на Ближнем Востоке в той же Сирии. В 2011 году стены были просто все разрисованы граффити, и было арестовано несколько, даже там больше сотни детей, которые это делали 10-15 лет. После этого они там, некоторые дети были в влиятельных семьях. После этого люди вышли на протест, и началась фактически там гражданская война. И баллончики с краской там продавали по удостоверениям. То есть вот, вот тот посыл художника, можно сказать.
То есть который вы считаете, приводит... что это очень серьезная это сила может
это
быть?
Серьезная это сила. Считали, во-первых, боевики, да. Во-вторых, да. Вы, наверное, для себя открыли, да?
Что я, нет, я понимаю, когда большая. Художники считают, что они действительно большая сила, да?
А но тут
когда,
обратная
когда,
реакция.
Когда, да, когда боевики, которые сейчас должны, ну, как бы быть, да, все вот в проходящих боевых угу. действиях, угу. они охотятся за художником.
Ну, вот так и было, да.
Так, мало того, что охотятся, я видела по вашим рисункам, что людей, которые с вами были, их подвергали пыткам, их били.
Ну, подвергали пыткам, в том числе и меня, и били, вас? И с первого
ну,
дня,
я не
да,
так.
И, собственно говоря, после первого допроса у меня уже сломаны ребра были. Ну, первый допрос, сначала, да, какую-то информацию они хотели получить.
Какую? Что, какую? Что вроде
что
бы кто-то
да,
вас
ну, собственно говоря...
Нанял кто-то, госдеп,
да,
я не знаю.
Да, да, а, то есть вот эти вопросы, кто тебя нанял, кто тебе платил, ну, после того, как они понимают, что это инициатива моя собственная, вот уже в этом случае интерес пропадает, больше они ни на кого не выйдут, и там просто уже идет как бы унижение человеческого достоинства, и избиение и так далее. И...
А тюремщиками кто были, собственно? Это местные? Это...
Ну, те люди, которые были на первом допросе, у них был четкий российский акцент, но это были люди, которые вот именно занимались такими вещами. Они представились вообще как контрразведка, когда меня забирали. Вот. А те, кто содержал...
То
да,
есть контрразведка
да.
ДНР, да?
Да, да, да. Вот. А те, кто уже ну, просто охранял, да, это там местные и так далее.
Хочу напомнить нашим слушателям, что в гостях у программы «Киев-Донбасс» на Громадском радио художник из Донецка Сергей Захаров. Давайте теперь ну, поговорим о том, как все-таки вас освободили. Это случайно было, это целенаправленно, вы ждали этого, неожиданно для вас это произошло.
Всем интересующимся могу посоветовать покупать книгу. Значит, там получилось...
Я напомню нашим слушателям, что речь идет вот об этом самом графическом романе, документальном романе, который издан недавно и был презентован на прошлой неделе в Киеве под названием «Дыра».
«Дыра». Дра, ну, потому что как бы ассоциируется ДНР. С ДНР, да, вот. А по тому, как меня освободили, там получилось так, что я фактически два раза туда попал. То есть первый раз меня освободили просто так вот по своему капризу. Хотя, несмотря на то, что там буквально вчера тебя расстреливали, выводили на расстрел.
А с вами даже такое было?
Ну, три инсценировки расстрела.
Инсценировки да. именно, да?
Да.
Ну, то есть, ну, естественно, что вы ни разу из этих трех не понимали, что это
инсценировка. Естественно, да. То есть, понятное дело, что никто не скажет, что это просто шутят, да. Вот. А на тот момент у них такой разброд был, поэтому они даже не согласовывали там действия с теми, кто кого привез, увез и так далее.
То есть, грубо говоря, один вас ведет на расстрел, а другой завтра отпускает?
Ну, в общем-то, просто из здания СБУ, из подвала меня отвезли на территорию военкомата, и там меня отпустили уже. Ну, хотя там самый такой жестокий был период, там, собственно говоря, вот... И,
вот эти инсценировки.
Инсценировки
были,
расстрела,
да?
И, ну, скажем так, превращали тебя действительно в кусок мяса, потому что, ну, было очень жестко. Вот. И отпустили, потому что, ну... Вспомнили, что у них есть художник, они раскрашивали газельку в камуфляж. Вот, и сказали...
Понадобился тюнинг такой, да?
Да. Просто ваш талант понадобился, да?
Да, да. Ну, конечно, я внес свой вклад, конечно, в нехорошее дело, но тем не менее. А дело в том, что они меня отпустили, но ни с кем не согласовывали, а мой паспорт находился в здании СБУ. Мне пришлось за ним вернуться, а там сказали...
То есть
возвращайся
вас снова
обратно.
Задержали.
Да, здравствуй.
И вас снова задержали.
Да, меня снова задержали.
А потом все-таки, ну, все-таки вы потом, на свободе.
Да, потом, ну, человек, который уже какое-то время там болтается непонятно где, и, соответственно, не имея никаких законных оснований, никакого там приговора, никакого срока и так далее, в конце концов, что-то нам надо с ним делать. Ну, мне посчастливилось попасть потом на работу в... гостиницу «Ливерпуль» на кухню, и там я уже смог выходить на связь, просить телефон у работников кухни, и как бы извне мне помогли.
То есть вас помогли вас освободить?
Да, да.
Прошло время, Сергей, и вы приходите к единственной и естественной для художника реакции вы изложить то, что накопилось.
Да, пережитое, да.
Пережитое, да, в форме рисунков, художественных работ.
В той,
да,
форме, в которой художник это может сделать.
Да. А вы чего ждете? Вот тех, кто увидит. Я понимаю художника, который знает, что он пишет, потому что он по-другому не может. Но вы издаете эту работу, глубоко очень личную, по моему восприятию. Это прям дневник.
Ну, во-первых, я думаю, что это некоторая страничка в истории все-таки. Вот. И она должна быть. И она должна
То есть
быть,
это для будущего Нюрнберга?
Я думаю, да. И должна быть глазами именно очевидца. И думаю, эта страничка именно вот этой истории, которая задокументирована вот этими рисунками, она может показывать правду.
А там вот есть у вас персонажи, если можно так это назвать, они прям портретные какие-то. Это просто мне так показалось, что это вы писали прям по воспоминаниям.
Ну, скорее всего, я там на себя похож больше всего.
Вот, нет, может, там вот боевик, который с автоматом быть. Сидит на корточках, он такое впечатление, что вы списали с конкретного человека.
Нет, там есть некоторые персонажи, которые светились где-то в просторах интернета, в том числе. Вот они, да, они имеют там портретное сходство.
Но с теми, вот, с которыми вы там общались, вы вынуждены были общаться, там нет, да, портретов таких?
Ну,
вот.
Эта задача, наверное, не нужна, и она такая...
Нет, я просто пытаюсь, мы просто пытаемся понять, что такое восприятие художника. Вы же запоминаете, ну, я видела эти позы, да? Невозможно воспроизвести, посадив просто модель. Это надо в определенных обстоятельствах.
Ну, это память, да, визуально, которая все-таки тебе дает возможность все это запечатлеть.
Вы вышли из подвала, как это говорят в новой реальности, да? Вышли из подвала, вы встретились с земляками, с друзьями, вы рассказали им то, что там было. Они ну, вообще люди, они воспринимают вот эту другую сторону?
Ну, если говорить на тот момент о людях, которые были в Донецке,
да.
Ну, собственно говоря, весь Донецк уже говорил о этих подвалах. Это было на языке, и все знали, что такое подвалы, что такое отжим машины или имущества. То есть это было как бы уже в порядке вещей. Ну, и при этом, ну, собственно говоря, все жили в условиях войны, и, ну, постоянно громыхало, обстрелы были, очень близкие бои в городе, то есть тот же аэропорт.
Вы как долго потом еще, вот после освобождения, оставались в Донецке?
Ну, я порядка месяца еще был в Донецке, потому что искал, может быть, какую-то возможность получить какие-то деньги откуда-то, чтобы все-таки уехать.
Это когда было?
Это было уже в начале октября.
Ну, то есть тогда люди еще верили, что возможно скорое освобождение.
Да, вот на тот момент как раз впечатление было, что вот сейчас все-таки зайдут и будут освобождать город. Была надежда.
И потом вы уехали, когда поняли, что эта надежда не оправдает себя, да? Вы уехали в Киев сразу, нет?
Да, я уехал в Киев, но, скорее всего, я уехал просто уже тоже вот какой-то безнадежности, потому что, ну, во-первых, непонятно, сколько это будет длиться, а во-вторых, я просто, ну, не мог там оставаться. Просто физически я же не мог воспринимать ту реальность.
Ну, и, наверное, все-таки это было опасно.
Или... Если бы я просто бы замолчал...
То есть, если бы вы больше не рисовали,
да,
ничего не клеили на забор,
сидел,
это, наверное...
Ну, да, и, может быть, я существовал как-то, но это уже это нельзя назвать нормальной жизнью.
Меня что тревожит в этой ситуации, когда люди, большое количество людей находятся долгое время в ненормальных условиях, а условия, когда боевые действия, когда непонятно, где законы, есть ли этот закон вообще. Что хочу, то ворочу, я имею в виду, неподконтрольные территории.
Да.
Ну,
закон,
то есть
да.
Сегодня один, завтра другой бог там и так далее. Люди как-то свыкаются с вот ненормальностью ситуации-то, да, и она уже становится...
И перестают ее считать ненормальной.
Да, вариантом нормы, да. И я знаю многие случаи, о чем, ну, подумать даже было невозможно в свое время, когда друг на друга стучат. Соседи, друзья и так далее.
Ну, человек, да, но насчет той ситуации, в которую он попадает, в том числе и в условиях войны, все-таки феноменально приспособлен ко всему, как оказывается, да. А что касается каких-то вот этой грязи, которая вдруг появляется среди людей, которые, казалось бы, вчера были твоими друзьями или соседями, да, то есть это все обнажается. И действительно, когда ты сидишь в камере и приводят людей, о которых оговорили действительно соседи, ну, по самым каким-то глупым вещам, то есть те же боевики, которые забирают, они могли понимать, что, ну, это чушь полнейшая, да, то есть не может там эта женщина быть корректировщиками, расставлять, ну, там маячки в соседском огороде. Ну, это бред. Но, тем не менее, вот ты понимаешь, что ты куда-то провалился в другое время, и это, ну, вот реально на какой-то 37-й год. Ну, это время,
с одной
которое...
стороны, с одной стороны, говорят, что плохое поднимается. Ну, поднимается, может быть, и хорошее.
Ну, во всяком случае...
Ну, какие-то были для вас...
Есть
да,
тоже
война,
благодарность...
Война все же обнажает.
Да, есть благодарность этой ситуации, потому что, ну, во всяком случае, ты уже понимаешь, who is who, и кто из друзей твой друг, а кто на самом
а
деле
скажите,
нет.
А скажите, а вот, кстати говоря, сейчас есть какие-то люди, с которыми вы общаетесь, вот, которые там остались?
Да, конечно.
А и вот что они рассказывают? Вот, ну,
о
они
жизни в городе.
Свыклись вот с этим? Или уже все-таки этого беспредела реально, может, меньше стало?
Ну, сейчас уже не 14-й год, там жесткая вертикаль власти, и, собственно говоря, всю эту махновщину уже давно приструнили.
Или отстрелили.
Да, и в том числе даже в городе уже нельзя встретить такое количество просто каких-то людей с оружием, непонятно во что одеты. То есть они там где-то в казармах, увольнительные в гражданке. Ну, то есть город... Ну, как бы, если на первый взгляд посмотреть на него, вроде бы нормальный,
наведем,
да, мирный, чистый город.
Но комендантский час.
Комендантский час и все остальное. Ну, и, собственно говоря, это уже не тот город, который был там в том же 13-м году, да, это уже совершенно абсолютно другой город, это действительно дыра. Вот, и поэтому...
то есть вы имеете в виду, вот опять же, по ментальности, да, по тем людям, которые его населяют сейчас?
Ну, по тем людям, которые населяют, я не могу сказать, что там остались вот такие плохие люди, потому что там остались наши
разные,
люди.
Безусловно.
Да, и те люди, с которыми я общаюсь.
И уехали не только хорошие оттуда, да.
Да, потому что ну, на самом деле это не так просто. Вот люди говорят, а почему не уезжают? Ну, как уехать? Это я уже просто, я говорю... Я уехал никуда, но просто я был вынужден. Вот. А многие остаются, многие живут, и тем более не стоит забывать тот же опыт Второй мировой войны, когда масса городов, в том числе и Киев, были под оккупацией, и как-то люди приспосабливались, и как-то они так же работали на оккупантах, ходили в какие-то школы, заведения там, и так далее, на работу. То есть это ситуация, которую мы проходили, но которую мы не изучили до сих пор.
Сергей, буквально минута у нас остается. Давайте вернемся все-таки к вашей книжке. Как вам удалось ее издать? Кто-то помогал? Я вот знаю, что есть ваш товарищ Сергей Мазуркевич, да, который текст для нее написал.
Да, да. Сергей Мазуркевич, он тоже, я его могу причислить к арт-группе «Мурзилки». Это наша группа, которая...
И он тоже оттуда уехал.
Дело в том, что он из Донецка, но он находился за территорией. Он находился в Харькове.
То есть тогда уже был,
да,
не в Донецке,
да,
в 2014
году. И он мне дистанционно помогал. То есть я ему благодарен за это. Вот. Кроме того, он литератор как бы и путешественник. И я обратился к нему за помощью. Он мне с удовольствием помог, то есть он записал все это. Вот, хороший переклад сделала Евгения Чуприна.
На украинский язык.
На украинский язык, да. И это издательство «Люта справа». Вот, ну, собственно.
То есть вам это обошлось какие-то деньги, или они за свои деньги?
Ну, это же дорогое удовольствие, мы же понимаем, что сейчас книги это
денег,
в Украине,
да,
тем более.
Ну, во-первых, я не имею денег, чтобы напечатать. Во-вторых, да, это все-таки издательство напечатало.
Ну, тогда остается только сказать, что эту книгу уже можно приобрести, ну, например, в сети магазинов «Книгарня Е». И напомню нашим слушателям, что у нас был в гостях художник из Донецка, проведший достаточно долгое время в плену ДНР, а сейчас издавший книгу, графический роман именно об этом периоде, Сергей Захаров.